Здравствуйте! В эфире «Православная энциклопедия». Вот уже больше 20 лет День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечается не только Православной Церковью, но и всей страной. Это праздник государственный. И он празднуется не только в России. Благодарные народы Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, Греции, Словении называют их своими великими учителями. Об апостолах славян и их подвиге сегодня наша программа.
Сегодня Салоники – второй по величине после Афин город Греции. Его название, по-гречески «Фессалоники», происходит от женского имени. Так звали сестру Александра Македонского и жену царя Кассандра, правителя Македонии. В честь своей любимой жены царь и построил более 2000 лет назад этот город. Здесь проповедовал апостол Павел. Именно к фессалоникийцам обращался он со словами: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Салоники, по-славянски «Салунь», еще называют городом святого Димитрия Салунского. Он жил в IV веке. На месте старых бань, где он находился в заключении, принял мученическую смерть и был похоронен, высится главный храм города – святого Димитрия. А недалеко, построенный сравнительно недавно, храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Знаменитые салунские братья родились здесь же. Их отец возглавлял гарнизон той же крепости, что и за 5 веков до их рождения великомученик Димитрий. Старший из 2 братьев, Мефодий, прослужив 10 лет воеводой, принял монашество и поселился в монастыре на горе Олимп. Младший Константин, в монашестве Кирилл, с детства проявивший необычайные способности, получил блестящее образование и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии в Константинополе. Но вскоре ушел к брату на Олимп. Однако затворничество братьев продолжалось недолго. Им предстояло совершить главное дело своей жизни – просвещение славян. Но прежде этого – проповедовать Евангелие хазарам, иудеям, мусульманам, убеждать в богословских спорах. Долина реки Моравы. Когда-то на этих живописных берегах располагалась столица первого в истории славянского государства – Великой Моравии. Она включала в себя земли современных Словакии, Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Вершины своего могущества Моравия достигла в середине IX века при князе Ростиславе. Будучи христианином, он задумал крестить свой народ и отправил посольство в Византию. «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы поучил нас и объяснил святые книги», писал византийскому императору славянский князь. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Патриарх Фотий благословил братьев на этот подвиг. Но прежде чем объяснить святые книги, их надо было еще перевести на язык, которого в письменном виде еще не существовало. А для этого придумать азбуку и научить славян пользоваться ею. Все это они сделали. Это произошло 1150 лет назад. С того времени все славянские народы получили возможность славить Бога на своем родном языке.
Если бы, скажем, посольство князя Ростислава, которое вообще-то и было инициатором создания азбуки, приехало позже или раньше, оно бы не застало Кирилла и Мефодия в Царьграде. И ничего бы не получилось. Если бы император или патриарх, император Михаил и патриарх Фотий, были настроены иначе, тоже бы ничего не вышло. Если бы не было согласия великих первоучителей на миссию, которая на них выпала, а Кирилл был нездоров в это время, опять-таки ничего бы не получилось. Вот такое счастливое стечение обстоятельств позволяет как-то здесь видеть некоторую провиденческую руку.
Праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия широко отмечается во всех славянских странах. Им воздвигнуты памятники, о них сняты фильмы, им посвящены стихи и гимны.
Наш гость – старший научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук Александр Кравецкий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Здравствуйте.
Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность.
Они создали славянский литературный язык.
Этот язык стал общим для всех славянских народов. Да. Какое тогда это имело значение для них?
Вообще создание письменности, создание литературы – это, в общем-то, начало национальной культуры.
Вот насколько вот этот язык искусственный в тот момент был действительно понятен для всех? Не надо было ему специально учиться?
Литературному языку учиться, конечно же, надо. Всегда, ну, так же, как мы, ребенок учится говорить «папа-мама», но дальше читать его учат. Литературный язык – это язык, которому всегда учатся, иначе не бывает.
То есть вообще в любом случае литературный язык отстоит от
разговорного. Да. Он был относительно близок к разговорному языку. Хотя понятно, что целых пластов лексики богословской, реалий, ближневосточных реалий, присутствующих в библейских текстах, понятно, что этого в живых языках не было.
И до сих пор, собственно говоря, в церковнославянском тексте Евангелия часто присутствуют просто греческие.
Да, конечно. Что касается понимания, понимание – это вообще достаточно сложный вопрос. Что такое понимание? Насколько мы понимаем современный текст? Насколько мы понимаем Пушкина?
Мне кажется, понимаем. У меня такое ощущение, что прошло 200 лет, а пушкинский язык, он совершенно современен, по крайней мере, для меня.
Я не уверен, что мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, что широкая аудитория знает, что инвалид – это не калека, а ветеран.
Ветеран, который служил границах областей.
И поэтому, когда мы говорим о понимании относительно средневековья, о понимании и непонимании, все-таки надо отдавать себе отчет, что это вообще проблема. Можно сказать, был понятен, и это будет правдой. Но был понятен настолько, насколько литературный язык вообще понятен неподготовленному человеку.
На литографии чешского художника Келлера святые Кирилл и Мефодий держат Евангелие от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Текст этот написан на глаголице. Вот так выглядела эта первая славянская азбука. Вычурная, состоящая из различных геометрических фигур. Кружочков, треугольничков, петелек.
В самом конце 862 года было получено поручение. Приступили к созданию азбуки, значит, в начале 863 года. В конце мая посольство уже выехало в Великую Моравию за 2000 верст, и оно везло с собой не только азбуку, но и три переведенных книги. Значит, получается так, что если на переводы отвести, скажем, 4 месяца, потому что переводы очень сложные, Евангелие и апостолы, большая книга и Псалтырь даже, может быть, была переведена первой, то на создание азбуки остается только 20-30 дней.
У Евгения Михайловича есть свое объяснение такой стремительности.
Кирилл был учеником знаменитого ученого Льва-математика и превзошел геометрию. В житии упоминается о геометрии даже 2 раза. То есть как бы это поставлено на первый план. Если принять во внимание, что Кирилл был не только богословом, философом, но еще и геометром, то он умел действовать с фигурами геометрическими, и тогда азбука могла быть создана очень быстро, потому что она состоит из преобразования одной и той же фигуры. Вот смотрите, основная фигура, которая была, видимо, в основании азбуки, это знак твердо. Видите, как бы 2 таких петельки, и поскольку они очень похожи на ярмо для парных животных, то эта фигура называется зигон. ярмо. Если же стоит приписать вот это ярмо два раза, одно под другим, то получается буква мыслети. Если твердо повернуть на 90 градусов, то возникает буква «он». Если же приписать два раза, это то же самое твердо, повернуто на 90 градусов, то возникает буква «ук». Если же их просто совместить с двух сторон, возникает буква «омега».
Придуманным им знаком Константин пользовался очень активно. Из разных вариаций создавались буквы «ферт», «добро», «веди» и другие. Перед своей смертью, наставляя брата продолжить начатое ими дело, Кирилл сказал ему: «Мы с тобой, как дружная пара валов, вели одну борозду. Можно добавить под одним ярмом. Вспомню, что так называлась маленькая геометрическая фигурка, ставшая основой нового языка славянских народов. Случайным ли было это упоминание, или все же воспоминание о великом труде, предпринятом великими братьями накануне своей святости?»
Но ведь азбука эта была заменена через 30 примерно лет.
Ее назвали кириллицей в честь святого Кирилла. Состояла она из 38 букв. 24 были заимствованы из греческого алфавита. Остальные 14 созданы заново, специально для передачи звуков, существовавших только в славянском языке.
Глаголица очень сложна. Вот я вам показывал букву мыслети. Для того, чтобы написать ее, нужно сделать 5 начерков. Много. А греческая буква «мю» состоит из 3 начерков, которые можно сделать, не отрывая пера от бумаги. Не следует думать, что это совсем другая азбука. Вот ни в коем случае. В глаголице реализован принцип поиска звукотипов. Каждому звукотипу славянской речи, в том числе и носовым звуком «н» и «он», соответствует одна буква. То же самое сделано и в кириллице. И вот звукотипы, которые выявили Кирилл и Мефодий в начале создания азбуки, они все прошли в кириллицу. Поэтому кириллица – это, можно сказать, транслитерация глаголицы. То есть та же самая азбука, только записана другими начерками.
У западных славян глаголица просуществовала вплоть до начала XX века. В России же всегда пользовались только кириллицей. На кириллице писали свои имена на этих стенах защитники Владимира в ожидании неминуемой гибели, когда в 1238 году войско Батыя подошло к городским воротам. Кириллицы обучали детей. По этим прописям красиво писать, по букварю читать. Кстати, один из первых, выпущенный в XVI веке, был раскуплен за один день. Настолько огромна была тяга русских людей к грамоте.
Мы говорим о церковнославянском языке.
Этот язык существовал на Руси, там, в Болгарии, в Сербии, в Молдавии, кстати сказать, и
в Румынии.
Да, в Румынии, да, и существовал в ряде стран и, естественно, испытывал влияние местных языков. Влияние какого рода? Понятно, что при чтении.
Что, ну, конечно, любовь, меняется, да, интонация, меняется, да, произношение. До, да, сих пор мы читаем церковнославянские тексты по-разному в Сербии, по-разному,
конечно,
в Болгарии,
да,
по-разному здесь у нас, в России.
Конечно. Потом при переписывании отчасти сознательно, отчасти несознательно, происходили изменения, приближающие или, наоборот, отдаляющие от родного языка. Что-то непонятное и кажущееся неправильным убиралось.
Таким образом, тот язык, который считается мертвым языком, ну, скажем, церковнославянский, да, язык, да, оказывался оживленным через вот такую работу, mm-hmm, переписчиков и работу тех, кто занимался составлением новых богослужебных текстов.
Конечно, да, потому что для наших широт финики и акриды не очень актуальны, а наши продукты
не так актуальны.
Да,
поэтому мы, ну, при выражение о свящем яблоке, а не
конечно, конечно. И то же самое происходит, естественно, с текстами.
Русский современный язык, насколько он ушел далеко от того славянского? Остались ли у нас вообще действительно ну, такая серьезная общность языковая между тем языком Кирилла и Мефодия и тем языком, на котором мы сегодня разговариваем?
Осталось несомненно. Современный русский литературный язык формировался в послепетровскую эпоху на протяжении XVIII века. И в конечном счете он в очень значительной степени был ориентирован на церковнославянский. Но цитируемое везде высказывание Ломоносова про русский язык и что он в себя вобрал, но вообще-то этот пассаж присутствует в нескольких ломоносовских текстах, в частности, в предисловии о пользе книг церковных. То есть для Ломоносов русский и церковнославянский язык, для него это одно и то же. И теория Ломоносова трех штилей, она, в общем-то, относится не к русскому разговорному языку, а к церковнославянскому. Что у нас осталось от церковнославянского? Ну, во-первых, в значительной степени то, что мы сейчас воспринимаем как просторечие, там формы ходят, думают, это как раз русские формы, вытесненные церковнославянским. Потом, собственно, стилистика русского языка в значительной степени построена как раз на противопоставлении русских церковнославянских форм. Славянизм – высокий стиль, русизм – низкий. Понятно, что это, но там ворон и вран – формы неполногласные воспринимаются как высокий стиль. Хотя, понятно, масса исключений – хладокомбинат, а не холодокомбинат. Это, конечно же, никакой не высокий стиль. Так что церковнославянский фон в современном русском языке присутствует очень в значительной степени, но просто, как и в любом пользуясь языком, мы этого не осознаем, да нам это не надо, наверное.
Мы говорим о церковнославянском языке сейчас, прежде всего, в контексте нашего богослужения, потому что, собственно, этот язык остался, этот язык существует, и, тем не менее, этот язык все время обсуждается как некая проблема внутрицерковной нашей жизни, и существуют сторонники перевода церковно-славянского богослужения на современный русский язык, равно как существуют сторонники, которые всеми силами стараются удержать вот это наше старинное церковно-славянское богослужение. Что произойдет, если вдруг все-таки эти переводы будут осуществлены?
Для культуры это будет большим проигрышем. Потому что для культуры существование, пусть где-то совсем на периферии церковнославянских текстов, это поддерживает связь нашего языка с языком XIX века. Поддерживает некоторую преемственность. Пусть регулярно посещает богослужение лишь некоторая часть населения страны, пусть что-то понимая, что-то слышит и может воспроизвести еще меньше. Тем не менее, этот фон присутствует. Если это пропадет, то, ну, мне кажется, через сравнительно небольшой промежуток времени встанет проблема перевода Пушкина.
Церковнославянский язык пришел на Русь в конце X века, после ее крещения. И сразу же стал языком богослужения, книжным, языком христианской культуры. До наших дней сохранились эти древние фолианты, написанные высоким слогом, изящными письменами. Евангелие XII века, Мстиславово, Юрьевское, летописи, Владимирские, Тверские, Новгородские, Псковские, Московские. И сборник князя Святослава, по сути дела, энциклопедический справочник XI века. Задонщина, сказание о Мамаевом побоище, сочинения, посвященные митрополиту Алексию, Сергию Радонежскому, первым русским святым Борису и Глебу, и даже светские книги для семейного чтения – все это писалось на церковнославянском языке. А 1 марта 1564 года на нем вышла первая печатная книга «Апостол». Но параллельно с высоким изначально существовал на Руси язык простой, разговорный. На нем, до появления бумаги, писали друг другу наши предки записочки на бересте. Деловые, шутливые, слезные, любовные. Нечто вроде нынешних смс-ок. Прочесть и выбросить. Отгостят и к Василию. Приезжай, сделай милость. Он меня прогнал, а другую взял в жены. Теперь, женясь на новой жене, мне он не дает ничего. Первую берестяную грамоту археологи нашли в 1951 году в Новгороде. С тех пор счет их перевалил за 1000. Среди них две, написанные на кириллице 7-летним мальчиком Анфимом, жившим в начале 13 века. Долгое время два языка, церковнославянский и русский, не пересекались. Но постепенно оба все больше влияли друг на друга и взаимодействовали.
Кирилл и Мефодий, они работали в Греции, потом переместились в Великую Моравию, потом их ученики пришли в Болгарию. И только в самом конце X века была крещена Русь. Потому что какое бы отношение вроде бы не имеют к Руси? Самое непосредственное. Потому что книги, которые были перенесены в наше государство, часть книг Владимир сам взял, завоевав Корсунь, эти книги все кирилло-мефодийского происхождения. Болгарские священники прибыли в Киев, потом в Новгород, и привезли с собой, собственно говоря, наследие Кирилла и Мефодия. Они присутствуют чуть ли не в каждой фразе, которую мы произносим.
К 20 веку церковно-славянский остался только языком богослужения. Но, произнося, к примеру, фразу «устами младенца глаголит истина», явно из него заимствованную, мы и не думаем перевести ее на русский. «Ртом ребенка говорит правда».
Создание славянской письменности отстоит от крещения Руси в столетие одно только. Как эти события связаны между собой? Связаны ли они?
К моменту крещения существовали богослужебные книги на славянском, на языке, который мог стать и стал русским литературным языком. На Руси сразу после крещения была возможность использования собственной версии богослужебного языка, достаточно близкого и понятного населению.
Что, в том числе само Евангелие, наверное, которое прозвучало уже на понятном для всех языке.
Да, да. Что, конечно же, очень важно, ну, сказать, что Кирилл и Мефодий создатели русской культуры, о чем они, конечно, не подозревали.
Но если говорить об их значении для сегодняшней нашей жизни, вот каким образом вы как раз определили бы это значение?
Ну, они были создателями того, что в литературе называется славяортодокса, вот культурного единства славянских народов, в первую очередь основывающихся на общих или очень близких богослужебных текстах, ну и близости, ну и в дальнейшем сравнительной близости литературных языков, то, что в XIX веке осознается как идеи славянского единства, вот они создали ту основу, откуда это выросло.
Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич, за то, что вы нашли время и пришли к нам в программу на беседу. Спасибо вам.
Спасибо.
Если спросить славянских грамотеев, кто вам письмена сотворил и книги перевел, то все знают и отвечают. Святой Константин Философ, нареченный Кириллом, и Мефодий, брат его. Так писал черноризец Храбр, болгарский монах-книжник, живший почти в одно время с солунскими братьями. Его сказание о письменах, то есть о славянской азбуке, пользовалось большой популярностью на Руси, где почитать апостолов славян начали уже с XI века. Позднее в иконописном подлиннике, особом руководстве по иконографии, под днем памяти Кирилла и Мефодия появилось указание, как писать их иконы. Мефодий подобием стар, волосы седы, борода долга, ризы святительские и амафор, в руках Евангелие. Кирилл – ризы преподобнические и в схеме, в руках книга, а в ней написана русская азбука –